Добрый вечер, друзья. Рок-музыка, по мнению некоторых, жанр далеко не божественный. Даже, говорят отдельные, просто-таки сатанинский. Сами понимаете, что мне, человеку, во-первых, крещенному, и, во-вторых, работающему в этой области, мнение такое достаточно обидно. Ибо думается, что божественность того или иного вида искусства определяется не столько его формой или громкостью, а наполнением, внутренним, так сказать, духовным содержанием. Поэтому, скажем, мы в свое время поддержали, не колеблясь, первопроходца христианского рока России Валерия Баринова, живущего, кстати, ныне в Англии. И поэтому же мы с удовольствием связались сегодня по телефону с хор-пунктом BBC в Москве, где, я надеюсь, уже сидит наш сегодняшний гость, вокалист христианской рок-группы под названием «Галактическая Федерация», а зовут гостя Анатолий Вишняков. Москва, слышите ли нас?
Да,
Анатолий.
Слышу.
Как живой, и голос как звучит замечательно.
А вот это вы слышите, Анатолий? Это мы приветствуем вас.
Ваше здоровье.
Ну так... Тогда и ваше здоровье, мы вас тоже приветствуем.
А у вас там раздаются звуки стеклянные, такие замечательные. Это что у вас там такое?
Вино.
Аналогично же и у нас. Анатолий, сегодня мы вашу музыку заранее приняли по телефонной линии. И я думаю, что вы первую песню объявите-ка лучше сами. Потому что у вас это ваша музыка, и вы ее с большим правом должны в эфир ввести.
Называется она «Стонет душа».
И все.
Да, пока.
Окей. «Стонет душа» и все.
Туда, где ангелы поют,
Песня «Стонет душа» в исполнении рок-группы «Галактическая федерация». Анатолий, слышите ли вы нас?
Да, прекрасно вас слышу.
Я понимаю, что всякому артисту, исполняющему свои произведения перед сотнями или даже тысячами людей, автоматически кажется, что его как бы все знают. Но страна большая, народа много. И уверяю вас, что есть такие, которые вас не слыхали и не видали. Поэтому вкратце вы о группе нам доложите, о ее пути, когда все это создалось и что вы делали за последние годы.
Хорошо. Значит, моя группа, значит, создалась в 1987 году. И вот до сегодняшнего дня мы как бы постоянно формировались. И вот на сегодняшний день мы уже полностью сформированная группа в составе 7 человек. Играем в стиле, в котором вы сейчас слышали, это вот первый год. До этого мы играли тяжелый хард-рок. Так как у нас ушло несколько ребят из нашей группы в другие составы, я набрал новых музыкантов. И тем не менее, вот мы продолжаем нашу музыкальную деятельность с новой программой, довольно-таки успешно по России. Но я, как вы уже сказали, не считаю, что нас все знают, потому что мы особо широко не рекламируемся. Это сегодняшний день с нашим стилем, с нашей музыкой и с нашим направлением, значит, идеологическим очень трудно себя рекламировать. Чисто с финансовой точки зрения и чисто с идеологической. Так что работаем мы.
В каком месяце 87-м вы создались? Не помните?
В ноябре.
А число ноябре, не помните? Помню. Число не помните первой репетиции?
Число первой репетиции. Так, сейчас вам скажу. Это был ноябрь, значит, где-то после 7 ноября. Где-то так,
могу вас поздравить. Наша передача впервые вышла в эфир 7 ноября 1987 года. Поэтому мы с вами, да, ровесники, год в год, месяц в месяц и фактически день в день.
Почти день в день.
Ну, вы, может быть, бы и начали репетировать 7-го, но клубы все закрыты, просто не подобраться к аппаратуре. Так что да, нас ведет с вами одна рука. А вы, да, ведь господин, вроде бы и за границу ездили на гастроли.
Да, я ездил в Европу, в Америку. В Америку, когда я ездил, значит, это было 90-й, по-моему, год, я уже не помню, там был я в Нью-Йорке, и, по-моему, меня крутили по «Голосу Америки», мои песни. Я вот сам не слышал, но мне передавали, что...
А перед кем выступать-то пришлось?
А перед публикой разной, и перед русской публикой миграционной, и перед американцами, то есть там разницы не было. Ну, это были не широкие такие массовые концерты, это были такие местные, ознакомительные.
Анатолий, а вот название «Галактическая федерация», вы, наверное, что-то этим хотели сказать, ведь тут что-то есть такое.
Да, есть, но я вам открою маленький секрет. Название взято из американского сленга, раньше, когда было движение «Хиппи», называли людей, вот этих отстегнутых от всего мира, Galactic Federation. Вот у меня много друзей американцев. Вот. Много друзей американцев как раз вот с этого направления. Ну, и они меня тоже так же называли до того, как я назвал свою группу. И потом, когда стал выбор названия группы, я, не задумываясь, назвал ее Galactic Federation, потому что это ближе на тот период было ко мне и к моему вот творчеству. Потому что открыто назвать себя тогда христианским роком я не мог. Я не рисковал.
Да. Мне вот еще в свое время Валера Баринов рассказывал о том сопротивлении, которое он встречал среди братьев по вере, и о, да, том, как воспринималась его музыка, потому что тогда это были совершенно несовместимые понятия. Форма рока воспринималась совершенно всеми как нечто дьявольское. У вас в этом смысле сейчас конфликтов нет между формой и содержанием?
Нет, сейчас уже нету. Вот, знаете, вот в первые годы, особенно вот первых там 5-4 года, у меня были постоянные конфликты с рок-клубом, со всякими разными музыкальными там коалициями. Мне все время говорили, что я не туда иду, что так, такие песни, такие тексты нельзя подносить, вот, дескать, на рок-волне. Но я все время стоял на своем, вот до сегодняшнего дня живу, существую.
Толя, если бы... Ну,
меня много раз зажимали.
Да-да, рассказывайте.
Меня зажимали очень часто, вот, когда я особенно был в рок-клубе. Меня все время не выпускали специально, хотя у меня группа была профессионального уровня, все хорошо играла. Но нас постоянно не выпускали специально, как бы забывали. А мотивировали тем, что, дескать, это музыка не туда и не наша. Вот если бы ты играл там как-нибудь и пел бы, как уже все поют и как все говорят, тогда бы мы тебя приняли.
Ну, я думаю, может быть, вы следующую песню по такому поводу объявите.
Следующая песня называется «На улице весна». Это как раз вот состояние моей души, когда вокруг весна цветет все, а в сердце вот без Бога как-то было плохо. Я вот его искал. И у людей, я думаю, что сейчас у множества людей такое же состояние на сердце и на душе. Хоть и весна вокруг. Ну, слушайте, «На улице весна».
Взять бы посох и уйти, да куда теперь? И на улице весна, в душе метель, и на сердце у тебя пустота и боль. Стонет пашня без воды, ой-ой-ой. Каждый день со всех сторон нам сулят богов, только истинный наш Бог не таков. Россиюшка, страна, ой, страдалица, ты подумай, как же нам с этим справиться. А на улице весна, ой, красна, но без Бога и она не весна. И взываем по ночам Господа Христа, но Его распяли мы. Беда. А на улице весна, ой, красна, но без Бога и она не весна. И взываем по ночам Господа Христа, но Его распяли мы, вот беда. А на улице весна, ой, красна, но без Бога и она не весна. И взываем Господа Христа, но его распяли мы, вот беда. А на улице весна, ой, красна, но без Бога и она не весна.
Песня «На улице весна» в исполнении питерской рок-христианской группы «Галактическая Федерация». Напоминаю, что на линии из Москвы вокалист этой группы Анатолий Вишняков. Да. Анатолий, слышите ли нас?
Да, прекрасно слышу.
Понимаете, Толя, если бы вы были, скажем, итальянцем или выходцем из Бразилии, тогда религиозность ваша объяснялась бы очень просто. Родители верующие, дед верил, прадед верил, ну и внучку тоже как бы положено. Это была бы культурная традиция в семье, и никто бы этому совершенно не удивлялся. Но верующий, особенно истовый верующий, выходец из России...
Причем, и сравнительно молодой человек.
Сравнительно молодой человек, причем выходец, так сказать, человек вашего поколения, здесь автоматически наследием семейным или какой-то культурной традицией объяснить нельзя. Всякий из нас, скажем, моего возраста или младше, пришедший к вере, каким-то образом принял решение на каком-то поворотном пункте своей судьбы. Что произошло с вами? Свою историю я рассказывать уже в 100-тысячный раз не хочу. Что с вами произошло? Как вы пришли к вере?
Ну, и мой приход к вере своеобразен, так можно сказать. Я был вообще неверующий ни во что до определенного периода, но я все время искал вот Бога. Тогда я не знал, кого я искал, а сейчас знаю, что Бога искал. Я все время не мог поверить, что вот я умру, и все закончится. Что вот эта вот вся жизнь, мне казалось, что это какой-то театр, что он должен, в конце концов, найти какую-то опорную точку в жизни, которую я вот шел бестолково, бессмысленно. И вот однажды после концерта нас собралось несколько человек. Я вот кому не рассказываю этот случай, все меня считают за сумасшедшего. Ко мне пришел Господь Иисус Христос. Вот так как вот человек напротив пришел в рамки. Все присутствующие чувствовали, но видел только один я. Значит, ощущение то, где я вот ощутил радость, слезы, как будто мне одели кислородную подушку, и счастье такое неимоверное, которое я раньше не испытывал. А увидел его, значит, вот на стене, между окном и стеной, значит, появилась рамка маленькая, и потом она стала увеличиваться, в комнате рассеялся туман. Я тогда не представлял, что это такое, я не верил ни в Бога, ни во что. И вот увидел, что там человек стоит ко мне боком, с длинными русыми, каштановыми волосами, мягкими такими, и в рубахе какой-то. И потом, когда эта вот рамка увеличилась до человеческих размеров, он повернулся ко мне, и я увидел Христа. Сейчас я понимаю, что это Христос. В золотой ризе, значит, с белым небом на голове. И единственное, что я произнес, это «почему ты без бороды?» Вот он тогда в юношеском возрасте ко мне пришел. Хотя я тогда, честное слово, не представлял, что такое Христос, и вообще не знал, что такое. Вообще о Боге не думал, как таковом, кто он такой есть. Я искал что-то такое. Ну вот, все удивились, значит, все это слышали, видели, что я вот так вот себя вел. И все чувствовали какую-то вот эту благодать на себе. Потом спрашивали меня, я сам не понимал, что это такое. Ну, действительно, я не понимал. Это было в ночь 4 на 5 января. А в ночь 6 на 7 января, значит, когда я уже был один дома, я выключил свет, начал ложиться спать, вдруг услышал шум. Шум такой ужасающий, меня просто ошарашило, я, значит... Натянул на себя одеяло и одни глаза оставил. Смотрю, значит, облако такое ультрафиолетовое, ультрамариновое, можно сказать. Большое облако надвигается на меня. И я когда пригляделся, вдруг мне стало опять радостно и весело, как в первый раз, когда вот пришел ко мне Господь. Я увидел, что это облако полностью утыкано маленькими глазками с крылышками. А на этом облаке стоял опять же этот образ. Он улыбался и смотрел на меня с чистыми ясными глазами. Это было второй раз. Я думал, что я уже сошел с ума. Начал это себя уже успокаивать, думаю, дескать, вот так вот. И третий раз это же самое повторилось уже в ночь с 18 на 19 января. Когда я услышал шум, я уже не испугался. Но на утро я встал и показал, вот сейчас у меня моя супруга, которая была свидетель того, тогда она еще не была моей супругой. Говорю, что у меня руки пробиты и кровь оттуда течет. Говорю, они смотрят на меня, ну все, парень поехал уже крышей, значит. А я это видел и ничего не мог доказать никому.
То есть у вас раны вот, были, значит, на руках, да?
Настоящие раны, и капала кровь. Только видел один я эту кровь, а никто не видел ее. Вот такое вот у меня было.
А когда...
А вот ощущение...
Угу. Ощущение?
ощущение вот присутствия вот того облака и вот того образа Господа, кто со мной тогда присутствовал в этой комнате, все ощущали всегда, только не видели и не слышали, но понимали, что что-то происходит. Видел один я только. Это меня, в принципе, побудило к тому, чтобы я побежал и крестился. Я сразу же, через несколько дней, нашел себе крестную мать, которую зовут Нина. А так как я крестился в православной церкви, то по святкам я крестился как раз 27 января, в день равноапостольной Нины. Так получилось. Угу. Вот так вот и произошло у меня мое крещение.
А присутствие это до сих пор не покидает, оно сохраняется? Или как?
Нет, оно не покидает, оно у меня увеличивается. Я почему... Ну, в общем, я стал как бы безумным для этого мира. Почему меня все так сразу сказали, что я с ума сошел? До сего дня я даже встречаюсь с многими своими бывшими, значит, соратниками, друзьями, которые так и считают, что я еще не поправился, дескать. Потому что, встречая меня, они ожидают, что я отошел уже, может, а я всю ту же тему им развиваю. Но они говорят, ну ладно, парень, понятно, конченый.
А вот то событие с 4 на 5 января после концерта, где это происходило?
Это значит, я отыграл концерт в ЛДМе. Я тогда сразу скажу, я не пил тогда, никаких наркотиков не употреблял. Я вообще наркотики не употребляю, и пью очень мало, и редко. Ну так вот. Пришли мы, пили только чай, помню, и курили сигареты, и все. Просто у нас были тогда несколько концертов подряд, и поэтому особо гулять нам не было, в общем-то, возможности и желания.
Толя, я просто отдыхали. Я спрашиваю вас не случайно, потому что есть книги, в которых приведены все места и даты божественных явлений. Скажем, там, Фатиме там являлась, там-сям. Есть вся эта хронология, вся она сведена в специальные справочники. Вот, скажем, святой Павел там по дороге в Дамаск был ослеплен светом с неба. И то, что произошло с вами, в принципе, тоже не должно быть утрачено для грядущих поколений. Поэтому та стена, на которой вам явился Христос в рамке, она должна быть публично обозначена. Мы должны знать, где эта стена, потому что в ней какая-то энергия, видимо, осталась.
Наверное. Это произошло в Питере, значит, в Петрограде, на Черной речке. Номер дома я не помню. Сейчас там уже эти люди не живут, они переехали в Америку. Уехали, значит. Вот. Но я знаю, что этот дом стоит на Черной речке. Я его взглядом могу показать. И даже квартиру указать. Но на шестом этаже.
При случае этот дом надо будет обозначить, потому что недалек тот день. Этот день произойдет рано или поздно, когда на этом доме появится мемориальная табличка, что здесь с 4 на 5 января какого года, вы не сказали?
Вот, 87-го года.
87-го года Анатолию Вишнякову было, значит, вот видение Христа. И тут у нас сейчас человек, который прошел через ваш опыт, опыт тоже довольно интенсивный, для него потрясающий, многими годами раньше. Я говорю сейчас о Валерии Баринове, который в молодости пережил отчаянные годы. И только вера спасла его от неминуемой смерти, хотя вера потом причинила ему массу неприятностей, но и коренным образом изменила его жизнь и, главное, жизненную географию. Я говорю о Валерии Баринове, который, надеюсь, нас сейчас слышит. Валера?
Да, слышу, слышу.
Валера, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Валера.
Валера, прежде всего, обозначь свою географию. Откуда ты говоришь?
Из Богнер-Риджес.
Из города Богнер-Риджес.
Да. Это на юге Англии.
Да. Валера, ну ты слышал нашу беседу с Толей Вишняковым?
Да, очень понравилось.
Нам бы вкратце, может быть, ты повторишь нам свой приход. Что с тобой произошло в молодые годы?
Ну вот, как Анатолий говорил очень хорошо, что вроде бы чего-то искал, только как бы не Бога. Но так же и получилось и у меня. Я чего-то искал, но я знал точно, что я искал. Я искал правды, любви, справедливости. За это боролся.
Я тоже.
Но вот однажды эта правда, любовь и справедливость нашла меня, и я встретился. Но у меня не было видений. Но так получилось как-то стечение обстоятельств, что вот мне было сказано о Боге. И однажды я действительно в трудный момент, когда я должен был быть уже в тюрьме за свое нехорошее поведение, потому что руки опустились на жизнь. И тогда я первый раз воззвал к Богу и сказал: «Господи, если ты есть, помоги». Потому что это последний шанс что-то увидеть или, ну, какое-то чудо. Ну и он совершил. 6 раз я вышел из-под трибунала чистым. То есть я должен был быть под трибуналом. Но вот 6 раз он как-то так меня спас от этого. И вот эта первая моя встреча была, она настолько глубоко во мне прошла. И когда я это прочувствовал, вот это спасение, на фактах, после этого я сделал 2-й шаг, и я считаю это самый главный. Тут я уверовал, что Бог есть, но кто Он? Я знаю, что Он Спаситель, но еще пока не мой. И когда я приехал в Ленинград, тетя Тамара моя сказала: «Валера, отдай сердце свое Ему полностью». Что я сразу же и сделал. И вот после этого моя жизнь, как и в Толе, то же самое. Всегда ликую, всегда радуюсь, несмотря на трудные, может быть, даже слишком трудные обстоятельства жизни.
Валера, и вот из глубины и высоты своего опыта многолетнего, то ли, может быть, как вот мысленно передавая эстафету, как верующего верующему, скажи какое-нибудь напутственное слово.
Ну, какое напутственное слово? Здесь, в общем-то, и сразу уж пошли за Богом очень много соблазнов. Ну, такие основные – это лицемерие, материализм, так сказать, погоня за славой, страх, эгоизм. Это такие основные. Ну вот, и, естественно, всякий христианин, он должен пройти через это, как говорится, через испытание Божие. Ну, а потом, что можно сказать? Это очень приятно было послушать вот эти откровения. И как раз в 87-м году я приехал в Англию. Так хотелось, конечно, трудиться больше в Союзе. Но Господь, Он делает такие чудеса, что находит еще и еще звезды, которые будут прославлять Иисуса везде. И вот хочется так добавить, что я тоже уповаю на Господа, тоже через трудности прошел, через все. И сейчас вот я знаю, что Господь мне даст возможность снова приехать в турне в Союз. Я еще не знаю, когда, но это будет. Вот-вот-вот.
Валера,
да?
Бог благословит.
Да, это точно.
Спасибо тебе за беседу.
Ага. И, Толя, тебе тоже большое спасибо.
Посмотри же, как мир захлебнулся грехом. Посмотри же, как зло процветает кругом. Горе, горе тебе, человек. Мир погряз в греховной тьме. Сколько горя на земле. Сколько в этом мире слез. Кто на землю зло принес? Почему кругом вражда? И кому война нужна? Кто повинен в делах тьмы? Человек виновен ты. Потому что с давних лет говоришь, что Бога нет. Сердцем ты отверг Творца и грехом распял Христа. Губит зло, любовь, семью. Губит совесть, чистоту. Губит зло и ложь людей. Превращая их в зверей. Гибнет мир в
своих грехах. Вы поняли, что это Валерий Баринов. И записи эти, по-моему, 81-го или 82-го года. Старые записи, вывезенные из тогда еще Советского Союза, тайком доброжелателями и изданной потом в Америке пластинкой, которая стала сейчас, пожалуй, пластиночной, не знаю, к пластинке слово библиографически не относится, но пластиночной редкостью. Валерий разговаривал с нами из своего дома на юге Англии, в городе Богнер-Риджес. И вот технологические возможности, предоставленные нам BBC и вообще связью телефонной, позволили связать двух людей, одного из Питера, приехавшего в Москву, и другого из Богнер-Риджес на юге Англии через нашу студию. А сейчас наши постоянные рубрики Алексей Леонидов бросит взгляд на свое событие недели.
Друзья, неделю назад я рассказывал о встрече с дальним родственником, которая предстоит одной ирландской женщине, Мэри. Ее родственник, снежный человек, жил 5000 лет тому назад, и его хорошо сохранившиеся останки были найдены в Тирольских Альпах. Наука, генетика, простите мне этот штамп, идет вперед семимильными шагами. В самое ближайшее время будет, вероятно, раскрыт еще один секрет, имеющий отношение к самой загадочной личности нашего века. Анастасии Андерсон, которая умерла в 1984 году в возрасте 83 лет в маленьком американском городке Шарлоттсвилле, штата Вирджиния, в окружении своих многочисленных кошек.
Анастасия Андерсон... Алексей, городок не такой маленький, но... замечательный городок. Построил его президент Джефферсон в начале, в самом начале прошлого века, в конце позапрошлого. Но дело не в этом. Ее звали... Она говорила, что она Анастасия, а ее звали Анна Андерсон.
Леонид Владимирович, ну, конечно, Шарлоттсвилл больше, чем Богнер-Риджес, из которого говорил...
Намного.
Валерий, но по американским масштабам, в сравнении с Нью-Йорком, Чикаго, Лос-Анджелесом, это маленький...
Определенно проигрывает по величине.
Да. Итак, Анастасия Андерсон всегда утверждала, что она дочь последнего русского царя Николая II. О ней было написано несколько романов и даже создан фильм, в котором снималась знаменитая Ингрид Бергман, конечно, в роли Анастасии. Часть своей жизни с 1920 года Анастасия провела, кочуя из одного дома родственников Романовых в другой. Ее мало волновал тот факт, что многие считали ее самозванкой. Она всегда утверждала, что ее спас красноармеец после того, как всех членов семьи расстреляли и закололи штыками в подвале дома в Екатеринбурге. На ее теле были шрамы от ранения от этих штыков. Она говорила по-русски, она знала мельчайшие подробности жизни царского двора. В прошлом году наука установила, что среди останков убитых и заколотых членов семьи Романовых в 1918 году не было 17-летних Анастасии и царевича Алексея. Но где же она была в течение 2 лет? Со времени убийства членов семьи до того момента, когда ее выловили в Берлинском канале в 1920 году после попытки утопиться или совершить самоубийство. Впоследствии Анастасия вышла замуж за американского историка Джека Монахана и поселилась на спокойную жизнь в этом городке Шарлоттсвилле. Казалось, что Анастасия унесла с собой эту тайну в 1984 году. Однако стремительное развитие науки как будто сумеет разрешить эту загадку. Специалист по генетике, англичанин доктор Питер Гилл уже получил доступ к тканям, которые, как выяснилось, остались в одной американской больнице, где Анастасия Андерсон делали операцию. Британская королевская семья, как известно, родственно связана с семьей Романовых через принца Филиппа, мужа нашей королевы, который уже дал свою кровь на анализ. Вся королевская семья, я имею в виду британская, будет внимательно следить за исследованиями доктора Гилла, которые займут от 3 до 6 месяцев. Ведь британская королева уже приняла приглашение посетить Москву предстоящей осенью. Вся королевская семья, простите мне каламбур, кровно заинтересована в разрешении загадки Анастасии Андерсон до того, как британская королева приедет в Москву.
Алексей, надеюсь, вы будете держать нас в курсе дела, и последние результаты анализов будут сообщены вам, друзья, незамедлительно. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
8 июля 1894 года, 100 лет назад, в Кронштадте родился один из крупнейших ученых нашего века, волею судеб равно принадлежащий России и Англии. лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица. Он прожил без 3 месяца 90 лет, и жизнь его была удивительна. Петр Леонидович блестяще окончил Петроградский политехнический институт и вскоре стал там же преподавать. Но скоро его жена и 2 детей умерли, как умирали тогда многие, от голода, холода, бандитизма и прочих ужасов гражданской войны. Мой дед, к слову сказать, в 1918 году вышел из дому в Петрограде и исчез без следа. Убили кто, где, как, неизвестно. После потери семьи Капица в 1921 году решил уехать и получил место в Кембриджском университете в Англии. Здесь ему посчастливилось работать под руководством лорда Резерфорда. Его титул, между прочим, в России традиционно опускали и называли просто Эрнестом Резерфордом, хотя этот выходец из Новой Зеландии отнюдь не был аристократом по рождению и место в палате лордов получил за научные исследования. В Кевендишской лаборатории на Скул-Лейн в Кембридже Капица в 1924 году построил магнитный генератор, дававший поле в 500 тысяч гаусс. Более мощный генератор был создан только в 1956 году, через 32 года. В 1929 году Петра Леонидовича избрали в Королевское общество, то есть Британскую академию наук, честь которой удостоились всего несколько иностранцев. Более того, Королевское общество 3 года спустя построило в Кембридже специально для него лабораторию МОНД. Такого прецедента раньше вообще не было. В 1934 году Капица, работавший тогда над расширительной холодильной установкой турбодетандером, способный получать жидкий кислород и другие газы, поехал на научный семинар в Россию. Там у него отобрали паспорт и в Англию обратно не пустили. А затем 2 вежливых человечка появились в Кембридже и купили всю аппаратуру лаборатории МОНД, каковую и отправили в Москву. Капица волей-неволей был сделан директором Института физических проблем, до сих пор известного среди ученых в Москве как «Капишник». Ученый, он продолжал свою научную работу. В 1938 году сделал крупное открытие, обнаружил сверхтекучесть жидкого гелия. За эту работу 40 лет спустя он был удостоен Нобелевской премии. Но когда в 1946 году Берия предложил ему работать над ядерным оружием, Капица, человек высокого мужества и несравненных моральных принципов, отказался наотрез. Его подвергли многолетнему домашнему аресту на даче в поселке Николина гора. Он и там не терял времени, создал уникальный высокочастотный генератор, названный Ниготроном. Мало кто знал, что Ни-го – это от слов Николина гора. После смерти Сталина Петр Леонидович вернулся в свой институт и возглавлял его до последнего дня жизни. Возможно, он единственный физик века, сочетавший могучий талант теоретика и выдающиеся способности экспериментатора. Вечная ему память. 8 июля 1944 года, 50 лет назад, был опубликован указ об учреждении звания «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» и медали материнства для многодетных женщин. Эта скверная показуха призвана была прикрывать тяжкую долю российских женщин, вынужденных и работать, и вести дом. Тогда родился печальный анекдот о 2 американских социологах, приехавших в СССР изучать структуру советской семьи. Их привели в роскошную квартиру якобы простого рабочего. Они спросили хозяина, кто так прекрасно содержит квартиру. Жена, был ответ. А кто воспитывает ваших 2 детей? Жена. А покупки кто делает? Жена, конечно. Ага. А кто готовит еду на всю семью? Жена готовит. И вы, значит, один содержите семью и дом? Нет, почему же? Мы оба работаем, я и жена. Тогда один из приезжих сказал другому: видишь, Джон, говорил же я тебе, что у них многоженство. Теперь короткие напоминания. 3 июля 1904 года, 90 лет назад, скончался венгерский юрист и журналист Теодор Герцль, основатель сионизма, то есть движения за создание еврейского государства. Хотя государство Израиль возникло лишь через 43 года после его смерти, Теодор Герцль считается основоположником Израиля. 7 июля 1884 года, 100 лет назад, родился немецкий писатель Леон Фейхтвангер, автор книг «Успех», «Семья Оппенгейм», «Евреи Зюс», «Безобразная герцогиня», «Иудейская война» и жуткой книжонки «Москва 1937», в которой он прославлял Сталина и оправдывал его террор. 4 июля 1934 года, 60 лет назад, умерла Мария Кюри-Складовская, открывшая вместе с рано умершим мужем Пьером Кюри естественную радиоактивность. А 4 июля 1964 года, 30 лет назад, умер детский писатель, на стихах которого выросло мое поколение, Самуил Яковлевич Маршак.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас следующая песня в исполнении группы Галактической Федерации называется «Я из тех». Эта песня называлась «Я из тех», и исполняла ее петербургская группа «Галактическая Федерация». Вокалист этой группы Анатолий Вишняков сейчас сидит в корреспондентском пункте BBC в Москве и беседует с нами по телефонной линии. Анатолий, слышите ли нас?
Да, прекрасно слышу вас.
Толя, я вам хотел такой вопрос задать. Вот когда говорят о Святой Руси, видимо, имеют в виду какое-то свойство национально-русского характера, склонность такая ко всепрощению, доброту, гостеприимность и прочие качества. Свойства, которые я еще успел застать. Скажем, у меня был дедушка Михаил Матвеевич Сидоров, который в жизни своей ни о ком не мог сказать плохого слова. Ну, просто физически он не мог. И таких людей после его смерти мне не особенно много доводилось встречать. И в последнее время в национальном характере, как вы знаете, наметились сдвиги не совсем желательном направлении. И вот когда вы выступаете перед публикой, когда вы ездите по стране или просто проповедуете, с чем вам приходится встречаться? Есть ли надежда на возрождение вот этой святости в российском национальном характере?
Конечно, есть. Вы что? Я вот сколько последние дни, особенно вот выступая на концертах с проповедью, а у меня обязательно в концерте есть проповедь. Вы знаете, люди загораются, и после концерта у меня толпами стоят около сцены, не отпускают меня. Вот каждый лично хочет со мной побеседовать, выложить вот как будто беды, какие-то свои проблемы. Вот как будто я батюшка, но я вот на самом деле же не батюшка, я просто говорю, идите в церковь туда, покайтесь. Ну, чем могу, там, тем помогаю. Но люди действительно загораются. Вот российские люди, как вот вы правильно сказали, что они... Вот есть у них это вот внутри, всепрощение, понимаете? Вот это вот... вдохновение, вот эта вот эта радость какой-то жизни, но она задавлена всяким бытом, всякими вот неустройствами. Вы меня понимаете, конечно, да, что творится там. Как соотечественник. Ну, на концерте у них просыпается вот это все забытое, и вдруг они становятся как дети. Как дети, которые идут ко мне и говорят со мной. И мне иногда бывает стыдно за себя. За себя, что я вот такой вот грешный сам, понимаете, страшный грешник просто. Стою и им тут еще учу их. А на концерте, на проповеди приходится иногда пробуждать их. И когда люди приходят на концерт, не знают, что это такое происходит, и уже привыкшие ко всякой там пропаганде, ну, вот вы знаете, вот такие группы разные, которые нам приезжают тут на концерты, песни поют непонятные, какого толка и вообще к чему призывают. И вдруг они слышат вот это чистое русское, и они действительно вдруг просыпаются с радостью. Я верю в пришествие нового, как бы сказать, нашего национального достояния, то есть наш национальный подъем, то есть... Верю в это.
Я знаю из рассказов Валеры Баринова, особенно его вот лагерный период, когда его в барак там с урками бросили, что ему удалось, беседуя с ними задушевно, с самыми отпетыми уже, конченными людьми, с преступниками, людьми, где, как говорится, пробы негде ставить, даже в них ему удалось пробудить искру Божию и даже многих в веру обратить. Не было ли у вас каких-нибудь встреч с людьми, безнадежно, материально, так сказать, ориентированными, и что-то у них все равно в душе просыпалось?
Сколько угодно. Да вот я вам расскажу, что я выступал на концертах среди панков, значит, отпетых панков уже, там, ребят, которые просто уже, как бы считают, отребья, знаете, и вот просыпались. Даже было вот на фестивале Death Metal, где выступают одни металлисты, которые выставляют знаки вот эти фашистские, да, или прочие черепа с крестами, и машут там рогами, значит. И вы знаете, после нашего концерта ко мне много звонят людей и говорят, что мы будем писать православные, там, ну, христианские тексты за любовь, только возьмите нам к себе в общение. То есть. И знаете, я проповедовал очень много среди коммунистов, всяких бывших, вот, партийных работников, всяких кагибистов. Вы знаете, и оттуда люди приходили, руки жали и говорят: ребята, за 2 часа вы сделали столько, сколько не могли со мной сделать за всю же мою жизнь. Так вот. Я говорю, я верю в наш российский народ. Я люблю его и верю в него.
Анатолий,
и желаю, чтобы он все-таки проснулся.
Я думаю, что на этой вашей замечательной мысли и на вашем доброжелательном и искреннем христианском, прочувствованном христианском отношении к окружающей вас жизни мы, пожалуй, на сегодня и закончим. Мы хотим сыграть на прощание вашу песню «О колоколах». Она называется, вы сами ее нам объявите. А пока я просто хочу поблагодарить вас и координаторов наших московских, Алексея Татищева и Наталью Бабасян, которые смогли эту встречу организовать, и, конечно, нашего замечательного продюсера Анджелину.
Анатолий, а я вам хочу сказать...
И Валерия Баринова.
Это Алексей Леонидов с вами говорит, что вот до меня лично ваша энергия светлая дошла сегодня, и очень приятно сейчас сидеть за столом. Спасибо. С хорошим, теплым чувством. Спасибо вам.
Всего большое. Вам самого Слава лучшего, Богу. Анатолий. Чокнемся на прощание. Счастливо
Спасибо
вам,
Господи.
Жить, проповедовать и быть в Боге.
А песню?
Звон летит, как сталь.